Глава 7. К третьему тренировочному дню Нил окончательно перестал понимать, как лисы вообще прошли отборочные в прошлом сезоне. Его догадка о внутреннем разделении команды на группы оказалась по большей части верной. Однако границы этих групп то и дело смещались. Любой конфликт Эллисон и Сета заканчивался одинаково. Первая переходила на сторону девушек, второй прибивался к Мэтту. Золотой середины ни Сет, ни Эллисон не признавали. Они либо поливали друг друга отборной бранью, либо у всех на глазах в засос целовались в раздевалке. Причины этих постоянных и стремительных перепадов Нил не знал и знать не хотел. Всю первую неделю в команде не прекращались междоусобицы. Шло восстановление иерархии. В роли капитана Даниэль проявляла ту же твердость, которую Нил заметил в ней в первый день. Она без колебаний строила лисов. И в любом споре решение оставалось за ней. Дэн слушался даже Эндрю, хотя Нил подозревал, что Миньерда просто забавляет ее бесстрашие. В плане опыта Кевин Дэй был на голову выше остальных и вдобавок сохранял кое-какой авторитет, завоеванный за время работы помощником тренера. Однако его надменность часто отбивала охоту с ним общаться, а резкая манера мешала прислушиваться даже к толковым советам, вызывая лишь желание нагрубить в ответ. Почти все склоки на этой неделе вспыхивали по его вине. И в основном это были разборки между ним и Сетом. Взаимная ненависть Кевина и Сета по силе уступала лишь отвращению, которое питали друг к другу Сет и Ники. Одна брошенная фраза, и между ними завязывалась драка. Противоборство достигло пика ближе к вечеру среды, когда Эндрю ушел с тренировки пораньше на плановую еженедельную встречу с психологом. Едва за ним закрылась дверь, как Сет налетел на Кевина с кулаками. В тех случаях, когда слов Даниэль оказывалось недостаточно, драчунов приходилось разнимать грубой силой, и эта задача ложилась на плечи Мэтта. Кроме того, травма Кевина и наплевательское отношение Эндрю автоматически делали Мэтта Бойда лучшим игроком лисов. Нил считал, что именно Мэтта стоило назначить капитаном, ведь если кто и стремился сплотить команду, то именно он. Какая бы кошка ни пробежала между ним и Эндрю в прошлом году, с Ники и Аароном они отлично понимали друг друга. А это обеспечивало лисам надежную линию защиты. Разобраться в отношениях Мэтта и Кевина было сложнее. Мастерство и ответственный подход к делу импонировали Кевину и заставляли прислушиваться к мнению Мэтта. Однако зачастую полное взаимопонимание между ними сменялось открытой враждой. В этом они напоминали Нилу Сета и Эллисон, исключая, конечно, секс. Следующим ярким персонажем была Рене Уокер, неизменно находившаяся в центре событий. Она раздавала дружеские советы, хвалила и подбадривала товарищей по команде, а иногда выступала в роли примирительницы, хотя в чужих конфликтах не участвовала и ничью сторону не принимала. Рене сумела завоевать даже Эндрю. Нил несколько раз видел, как они о чем-то разговаривают в сторонке. Было ясно, что окружающие эту странную дружбу не одобряют, но оба голкипера не обращали на косые взгляды ни малейшего внимания. Делать какие-то выводы насчет них Нил затруднялся. А четкого представления о Рене и вовсе не составил, поэтому просто старался по возможности ее избегать. Остальные лисы так или иначе крутились вокруг них, постоянно меняя комбинацию, причем Сет Гордон делал это чаще других. Среди лисов он был единственным пятикурсником, поскольку все прочие участники первоначального состава либо покинули команду по своей воле, либо вылетели из универа. На поле Сет держался слишком обособленно. Его настроение менялось так стремительно, что Нил решил: без веществ тут не обходится. Непонятно только, почему Ваймак и Эбби до сих пор не положили этому конец. Эллисон Рейнольдс имела в команде вес благодаря опыту и жесткой манере игры. В то же время она на дух не выносила близнецов и, соответственно, не любила работать с ними в связке. Аарон играл лучше Ники, но к Экси относился с холодной отстраненностью. Ники, напротив, отдавался игре полностью, однако был склонен к позерству и больше всего любил скандалить с Сетом и Эллисон. Эндрю же оставался темной лошадкой. Талант вратаря и влияние на Кевина делали его ценным членом команды, хотя на поле ему было лень лишний раз пошевелить и пальцем. Нилу место в этой иерархии пока не отводилось. Партнеры по команде его практически не замечали, не удостаивая даже сомнительной чести считаться аутсайдером. Будучи неопытным новичком, он не удивлялся такому отношению, правда, от этого было не легче. Дэн, по возможности, старалась подключать его к общей работе, и, оказываясь поблизости на поле, не забывала справиться, как у него дела. Но ей, как капитану, хватало и других забот. Эллисон не воспринимала Нила всерьез. Мэтт вряд ли мог чем-то помочь, так как стоял слишком далеко. А обращаться к Рене Нилу не хотелось. Близнецы и Хэммик держали дистанцию. Таким образом, оставались только Кевин и Сет. Обоим волей-неволей приходилось взаимодействовать с ним, поскольку все трое находились на одной линии, хотя Нил предпочел бы, чтобы они даже не смотрели в его сторону. Что бы он ни делал, все было не так. Как бы он ни старался, в ответ слышал лишь грубую критику и приказ не путаться под ногами. Их отношение заставляло Нила скрежетать зубами от злости. Однако он твердо решил больше не срываться на глазах у всей команды. К счастью, нападающие постоянно катили бочку не только на него, но и друг на дружку. И Нил с удовольствием наблюдал, как Кевин и Сет дубасят один другого кулаками и клюшками. Ваймак редко вмешивался во внутренние разборки. Дождавшись, пока все в волю нагрызутся, он наказывал лисов дополнительными кардиотренировками и изнурительными упражнениями. Казалось, тренер решил, что они удержатся на плаву, только если будут яростно соревноваться между собой в этаком личном первенстве. Поначалу Нилу это казалось сущим бредом, но к концу недели стало заметно, что тактика работает, и лисы постепенно уясняют границы дозволенного и места каждого в команде. К пятнице Нил страстно мечтал о выходных. Переживания из-за Кевина и Рика, злость и досада на поведение товарищей по команде, бесконечные окрики и снисходительное презрение со стороны Дэя и Гордона — все это измотало его до предела. Он чувствовал, что больше не выдержит, но деваться было некуда. Весь день он тренировался с лисами на поле, потом возвращался в общежитие и видел те же лица. Он задыхался от их присутствия и хотел только одного — смыться куда-нибудь на уикенд. Если он не глотнет свежего воздуха, то просто взорвется. В суете Нил совсем забыл про уговор с Эндрю. Выйдя из душа после пятничной тренировки, он рассчитывал, что все уже ушли. На стадион Нил ездил на машине Мэтта вместе с Эллисон, Сетом и Рене, но обратно возвращался всегда в одиночестве. Все быстро поняли, что он любит уходить последним, и с расспросами не приставали. Ждать его перестали уже на третий день. Возможно, все лисы чуяли грань, которую не следует переходить, а потому не задавали вопросов, ответы на которые все равно не получат. Так или иначе, за это Нил был им благодарен. Однако в пятницу все вышло по-другому. Покинув душ, он увидел Ники, который дожидался его на скамейке с черным подарочным пакетом в руках. «Поздравляю. Ты пережил первую неделю. Что скажешь? Весело было?»
«Так все лето будет?» — вопросом на вопрос ответил Нил.
«В общем, да. По крайней мере, скучать не приходится, согласен?»
Нил кинул грязную форму в корзину для белья, проверил, надежно ли заперт шкафчик, обернулся и налетел на Ники, вдруг выросшего у него за спиной. Нил попытался отодвинуть его рукой и пройти, но ожидавший этого Ники тут же всучил ему пакет.
«Это тебе. Эндрю сказал, у тебя нет нормального прикида на сегодняшний вечер. Он назвал твой размер, и я кое-что подобрал. Вот увидишь, шмот суперский».
От изумления у Нила отвалилась челюсть.
«Что?
Ты же не забыл про нашу вечеринку, а? Держи!»
Ники повесил веревочные ручки ему на пальцы. Нил уставился на пакет, пытаясь вспомнить, когда в последний раз получал подарок. Не вспомнил. То, что этот первый, от Эндрю Миньерда, смущало и тревожило. Ники воспринял его колебания за подозрительность и рассмеялся.
«Не ссы! Никакого подвоха! Это скорее ради нас, чем ради тебя! Нельзя же, чтобы в одной компании с нами видели какого-то зачуханного бомжа! Без обид, ладно?»
Хэммик сделал паузу и только потом сообразил, что что-то не так.
«Нил?»
«Спасибо», — выдавил Нил. Он и сам услышал, как неуверенно это прозвучало. Ники смерил его внимательным взглядом. Нил выдержал этот взгляд, стараясь не выдать эмоций. В конце концов, Ники потрепал его по волосам и сказал:
«Мы зайдем за тобой в 9. До этого советую покемарить, потому что тусить будем всю ночь. Есть у нас нужные контакты, чтобы обеспечить веселье до утра».
Ники ухмыльнулся и снова взъерошил его волосы.
«Кстати, о контактах. Не надевай их сегодня. Я имею в виду контактные линзы».
В животе у Нила ёкнуло.
«Закрой рот», — прошипел он.
Ники с преувеличенной осторожностью огляделся по сторонам, словно проверял, не подслушивает ли кто.
«Можно подумать, это большой секрет. Если присмотреться, сразу видно, что ты носишь линзы. Я, например, в самый первый день заметил. Просто я не знал, что они цветные, пока Эндрю не сказал. Только почему ты выбрал коричневые-то? Это ж скучно».
«Мне нравится».
«А Эндрю не нравится».
Сними их.
Нет. Будь другом, сними. Тебя кроме нас никто не увидит, а мы и так знаем, что это обман. Прошу, не надевай. А то что? Молчание Ники прозвучало красноречивее всяких слов. Нил хотел было отмахнуться от предостережения, но передумал. Против Эндрю он, конечно, выстоит, но ведь тот будет не один. Нил отправляется к черту на куличке вместе со всей их компашкой, и Ники искренне пытается помочь ему правильно выстроить отношения. Впрочем, не стоит заблуждаться насчет Хэмика. Ясно же, чью сторону он займет, если дело примет скверный оборот.
«Значит, в 9»,
— повторил Ники и, не дождавшись ответа, ушел. Дав ему несколько минут форы, Нил убедился, что братья уехали, и побежал через весь кампус в библиотеку. Пару часов он провел за компьютером, изучая новости в интернете. На обратном пути он зашел в один из трех университетских мини-маркетов и захватил скромный ужин. В комнате никого не было. Нил смутно припомнил, что Мэтт вроде бы собирался в кино с Даниэль. Где носит Сета, Нил не знал и только порадовался, что может спокойно подготовиться к выходу. На всякий случай он проверил замок на входной двери. Спальня, к сожалению, не запиралась, а вот в ванной защёлка имелась. Взяв одежду, там он и закрылся. Покончив с переодеванием, Нил долго рассматривал себя в зеркале. Ощущение было странное. Как бы часто они с мамой не меняли внешность и языки, цель у них всегда оставалась одна — выглядеть скромно и неприметно, чтобы не выделяться на фоне других людей. Нил носил застиранные футболки, линялые джинсы и побитые кроссовки, как правило, неярких оттенков, чтобы еще больше сливаться с толпой. Этот же наряд являл собой полную противоположность привычной Нилу одежде. Начать с того, что прикид оказался черным от первого до последнего предмета. Легкие брюки карго удачно сочетались с массивными ботинками. Обтягивающий лонгслив был отделан декоративными прорехами, сквозь которые виднелась антрацитовая подкладка. На всякий случай Нил несколько раз ощупал ткань, проверяя, нет ли где настоящих дыр и не выглядывает ли из них голое тело. Он никак не мог отделаться от чувства, что тонкая материя не скрывает его шрамов. Оставалось сделать только одно. Нил вынул из глаз линзы. От волнения его слегка замутило. Он поморгал, привыкая к ощущению, и смыл коричневые линзы в унитаз. Когда он посмотрел на себя в зеркало, у него перехватило дыхание. Нил больше года не видел натурального цвета своих глаз, потому что надевал линзы сразу, как только просыпался. Глаза у него были холодного голубого цвета, и темные волосы и одежда подчеркивали их льдистую голубизну еще ярче. Нил не мог долго смотреть в эти глаза. Глаза отца. Захватив одежду, он вышел из ванной, свернул в спальню и боковым зрением заметил расположившихся в гостиной кузенов и Кевина. Видимо, Эндрю снова вскрыл дверной замок. Нил прикинул, во что превратят физиономию Миннерда тяжелые каблуки его новых ботинок, и остался доволен. В спальне Нил сунул вещи в нижний ящик комода. Пусть будет вместо корзины для грязного белья. Обернулся и увидел в дверном проеме Эндрю. Тот наблюдал за ним, прислонившись к косяку и скрестив на груди руки. Нил воспользовался шансом рассмотреть незваного гостя и был поражен его непроницаемым лицом. Сегодня вечером таблеток он не пил. Не понимает, чем грозит нарушение судебных предписаний, или просто на все наплевал. Эндрю загораживал проход, поэтому Нил приблизился к нему вплотную, ожидая, что он отойдет в сторону. Эндрю действительно шевельнулся, но не двинулся с места, а лишь протянул к Нилу руку. Когда ладонь Эндрю легла ему на затылок, Нил напрягся, но оказалось, что Эндрю просто хотел поближе притянуть его голову. Чтобы не окосеть, Нил сосредоточил взгляд на скуле Эндрю и позволил тому изучить его глаза.
«Еще одно нежданное проявление честности», — прокомментировал Миннерт. «С чего вдруг?»
Ники вежливо попросил. «Ты тоже можешь попробовать. Вдруг получится».
«Мы это уже обсуждали. Я никого, ни о чем не прошу».
Эндрю еще раз окинул Нила медленным оценивающим взглядом и убрал руку.
«Пора идти».
Когда оба вышли в гостиную, Ники быстро оживился, но при виде Нила его радость вдруг сменилась изумлением.
«Фига себе! Нил, да ты красавчик! Так можно говорить, или это против правил? Просто черт! Аарон, не дай мне сегодня упиться!»
Эндрю остановился возле Ники, вытащил из кармана пачку сигарет, прикурил, немало не смущаясь, что комнаты в общежитиях оборудованы датчиками дыма, и сунул зажигалку ему под нос.
«Не вынуждай меня оторвать тебе башку», — предупредил он.
Хэмик вскинул руки в защитном жесте.
«Все, все, я понял».
«Точно?»
«Клянусь», — тихо сказал Ники.
Эндрю спрятал зажигалку и в сопровождении Кевина и Аарона удалился. Напоследок, бросив на Нила одобрительный взгляд, Хэмик тоже вышел в коридор. После того, как Нил закрыл дверь, они молча спустились к машине. Нил оказался на том же месте, что и в прошлый раз. Зажатым на заднем сидении между Аароном и Эндрю. Он приготовился к конфликту, но близнецы привалились каждый к своему окошку и задремали, едва автомобиль выехал из кампуса. Уснуть с такими соседями Нил не мог, поэтому провел целый час, прикидывая, что в этот вечер может пойти не так. Список вышел впечатляющий. Когда в свете фар замелькали дорожные указатели Колумбии, Ники оглянулся на Нила.
«Будь добр, разбуди Эндрю, а? Только руками лучше не трогай».
«Чего?» — сонно спросил Аарон, разбуженный голосом Ники.
«Я забыл, где нужно повернуть, чтобы срезать. Ты не помнишь?»
Вместо ответа Аарон перегнулся через Нила и потряс брата за плечо. Эндрю среагировал мгновенно и жестко. Аарон успел отпрянуть, а вот Нилу деваться было некуда. Локоть Эндрю врезался ему под дых с такой силой, что Нил согнулся пополам. Аарон невозмутимо защелкал пальцами у Нила над головой, привлекая внимание Эндрю. «Где сворачиваем?» — спросил он. Опершись рукой на спину Нила, Эндрю втиснулся между передними сиденьями. Некоторое время он вглядывался в дорогу, потом произнес: «Не здесь, дальше. Перед поворотом будет указатель, вафли и выпечка».
«Это же Южная Каролина», — усмехнулся Ники. «Тут на каждом углу вафли и выпечка. Нил, ты как там, дышишь?»
«Да»,
— хрипло отозвался Нил.
«Кажется».
Эндрю снова откинулся на сиденье и, наконец, убрал руку со спины Нила.
Тот распрямился, но ладонь от груди не отнял. Казалось, острый локоть Эндрю насквозь пробил ему легкие.
Нил покосился на Аарона, который в ответ на молчаливый упрек лишь пожал плечами, потом на его брата. Эндрю, разглядывающий собственные руки, даже не повернул головы. Он держал их перед собой, растопырив пальцы, и только когда салон на мгновение озарили фары встречного автомобиля, Нил сообразил, на что именно смотрит Эндрю. В мелькающих отблесках фар Нил заметил его трясущиеся пальцы. «Ники!» — позвал Эндрю. Ники обернулся. Увидеть дрожь в темноте он не мог, однако направление взгляда понял и рванул через несколько полос к съезду главного шоссе.
«Скоро будем на месте», — пообещал он.
«Тормози!» — приказал Эндрю.
«Мы на эстакаде!»
«Сейчас же!» Спорить Ники не решился. Прижавшись к почти несуществующей обочине, он затормозил так резко, что Нил испугался, как бы автомобиль не пошел юзом. Возмущенно сигнале мимо пронеслась машина.
Эндрю распахнул дверь, высунулся из салона и начал корчиться в безуспешных рвотных позывах.
Сидя рядом, Нил чувствовал, как Эндрю сотрясается всем телом. Судя по звукам, он пытался выблевать собственный пищевод.
«Где твои крекеры?»
— осведомился Ники, когда Эндрю перестал корчиться и теперь просто тяжело дышал.
«Он их уже съел»,
— сообщил Кевин.
«Что, все?» —
ужаснулся Ники.
«Господи, Эндрю!»
«Заткнись!»
— прохрипел Эндрю и несколько раз сплюнул.
С третьей попытки, нащупав подголовник переднего сиденья, он с усилием заполз обратно.
«Просто довези нас до места!»
Ники утопил педаль газа в пол, однако еще на въезде в город вязкие вечерние пробки замедлили их движение. Первую остановку они сделали в ресторанчике под названием «У красотки». Несмотря на поздний для ужина час, парковка была забита. Ники высадил остальных у входа, а сам принялся кружить, выглядывая свободное местечко. В очереди перед дверями стояло еще 3-4 компании. Эндрю сделал вылазку к стойке с закусками и стащил из вазы с краю несколько пакетиков с крекерами, после чего принялся методично их поедать, сверля наблюдавшего за ним Кевина мрачным взглядом. Вскоре после того, как к лисам присоединился Ники, их усадили в кабинку в дальней части зала. При этом Эндрю, уже успевший расправиться с крекерами, умудрился запихать пустые пакетики в карман фартука сопровождавшего их администратора. Паренек и бровью не повел, а лишь раздал гостям меню и удалился. Вскоре пришла официантка, и Хэмик вернул ей меню, заглядывать в которое никто не стал.
«Мы приехали поесть вашего особого мороженого», — сказал он.
«Я вас поняла», — ответила официантка. «Сейчас все будет». Едва она ушла, с лица Ники исчезла улыбка. И он с тревогой посмотрел на Эндрю. Тот сидел, подперев подбородок рукой. Другую руку он положил на столешницу, и дрожь в его пальцах теперь была еще заметней. По всему телу Миннерда пробежала судорога. Он шумно втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Кевин вытащил из кармана пузырек с таблетками и поставил перед ним на стол.
Прими лекарство.
При виде пузырька Миньерд замер.
Пошел ты,
бросил он.
Да у тебя ломка,
с опозданием дошло до Нила. Словно не слыша его, Эндрю снова перевел взгляд на Кевина.
Убери нахер, пока я тебе самому не затолкал их в глотку.
Кевин нахмурился, но пузырек спрятал. Вскоре принесли мороженое. Официантка расставила на столе вазочки, а посередине положила стопку салфеток. Как только она удалилась, Эндрю нетерпеливо раскидал салфетки. Под ними оказались целлофановые пакетики с желтоватым порошком. «Люди же вокруг», — напомнил Аарон. Проигнорировав реплику брата, Эндрю вскрыл два пакетика и высыпал их содержимое в рот. Ники пихнул Нила локтем.
«Попробуй мороженое. Тебе понравится».
Нил послушно ткнул ложкой в вазочку, однако ни хэмик, ни десерт не отвлекли его внимание от Эндрю, который сгреб оставшиеся пакетики и сунул в карман. Но, видимо, дернулся он слишком резко, потому что лицо его вдруг позеленело. Эндрю зажал ладонью рот и громко сглотнул. Примерно через минуту его отпустило настолько, что он смог взяться за еду. Чем бы ни был тот порошок, он притупил тяжесть ломки. Покончив с мороженым, Эндрю вновь выглядел спокойным и расслабленным. Когда принесли счет, он щелчком отправил его брату, и Аарон прикрепил к чеку несколько двадцаток. Уходя, Нил оглянулся и увидел сперва людей, набиравших у стойки бесплатные крекеры, а потом официантку, которая прятала в карман оставленные ей чаевые. Короткая поездка, и вот они на месте. Райские сумерки представляли собой двухэтажный ночной клуб в нескольких кварталах от шоссе. У входа выстроилась очередь. Публика в ней была одета так, что наряд Нила на этом фоне смотрелся весьма скромно. Большинство мужчин в коже, половина дам в корсетах, и почти все представители обоих полов обвешаны металлом, цепями и клепками. Братьев не смутили ни очередь, ни внешний вид стоящих в ней людей. Ники остановился у тротуара и высадил пассажиров. Двое вышибал в дверях явно им обрадовались. Аарон поприветствовал охранников сложной комбинацией ударов кулаком об кулак, которую Нил даже не попытался запомнить. Достав из заднего кармана оранжевую карточку, вышибало вручил ее Аарону, а тот передал Нике. Хэмик прикрепил карточку к зеркалу заднего вида и уехал парковаться. Эндрю на ходу отсалютовал вышибалом, и, минуя очередь, прошел в клуб. Кевин проследовал за ним. Шедший третьим Аарон жестом пропустил Нила вперед. Пройдя через вторые двери, они очутились в настоящем сумасшедшем доме. Все четверо стояли на возвышении, окружавшем зал, плотно заставленный столиками. Одна из лестниц вела вниз, на переполненный танцпол, а другая, расположенная чуть подаль, на второй этаж, больше похожий на галерку. Платформа диджея располагалась в стороне от танцпола, как бы между этажами. Вдоль стен стояли динамики высотой больше человеческого роста, и грохот басов отзывался в костях Нила вибрацией. Чтобы не отстать, он прекратил озираться по сторонам и поспешил за Кевином. Свободный столик не сразу, но нашелся. Грязные бокалы с него еще не убрали, однако стулья уже пустовали, поэтому лисы решили остаться. Эндрю избавился от посуды, Аарон притащил еще два стула. Как только они расположились, Эндрю ухватил Нила за ворот и потащил за собой к барной стойке. Посетители обслуживали три бармена, но Миньерд, по-видимому, дожидался кого-то конкретного. Наконец, нужный человек освободился и подошел к ним, одарив Эндрю дружелюбной улыбкой.
«О, Эндрю, уже вернулся? И кто твоя новая жертва?»
«Никто», — ответил Эндрю. «Нам как обычно».
Бармен кивнул и посмотрел на Нила.
«А ты что будешь?»
«Я не пью», — сказал Нил.
«Значит, газировку»,
— заключил бармен и ушел готовить заказ. Когда он подал напитки, Эндрю принял у него поднос с такой ловкостью, точно в прошлом подрабатывал в этом заведении. Бармен поставил на поднос последний бокал, газировку для Нила, и Эндрю двинулся обратно к столику, свободной рукой расталкивая нетрезвую публику. Дожидавшийся их Ники отошел в сторону, чтобы Эндрю мог поставить поднос.
«Будем», — провозгласил Ники, и все дружно чокнулись.
Нил прикончил свою газировку быстрее, чем планировал. Остальные пили с какой-то космической скоростью, и Ники постоянно призывал его держаться в том же темпе. От сладкого напитка у Нила пересохло во рту, а кофеин взбодрил сильнее обычного. Войдя в команду милпортских динго, он практически отказался от газировки и за прошедший год успел от нее отвыкнуть. Во второй раз, направляясь с Эндрю к стойке, он хотел было перейти на воду, но бармен, не спросив, снова налил ему газировку. Вместе с новой порцией спиртного на столе появились и пакетики с желтоватым порошком. Эндрю дразняще помахал одним перед Нилом, а когда тот ответил недоуменным взглядом, ухмыльнулся и раздал пакетики остальным. Не отказался даже Ники, и Нила это почему-то разочаровало. «Крекерная пыль», — пояснил Ники, надрывая упаковку. «Слыхал? На вкус как соль с сахаром, и приход от нее нехилый.
Точно не хочешь. Наркота отстой».
«Ой-ой!» — холодно улыбнулся Эндрю. «Поосторожней с оценками. Я считаю такое поведение идиотским. Извиняться за это не собираюсь».
«Кипишь праведным гневом», — фыркнул Эндрю. «Стараешься меня задеть, потому что на тебя давит тяжкий груз твоей праведности?»
«Праведность для тех, кто ни черта не понимает в жизни».
«Полегче, парни, полегче», — попытался утихомирить их Ники, расставляя шоты с алкоголем.
Газировку бармен на этот раз подал тоже в стопке, и Ники поставил ее перед Нилом.
«Пыль — не тяжелая дурь, просто помогает скрасить вечер. Думаешь, Кевин стал бы рисковать будущим ради туса в клубе?»
«Каким будущим?» — мрачно спросил Нил. Кевин метнул на него недобрый взгляд, но Ники не дал ему раскрыть рта.
«Выпей с нами, если не хочешь закидываться», — сказал он Нилу, держа в одной руке надорванный пакетик, а в другой — шот. «Ну, на счет три».
Понимая, что спорить бесполезно, поскольку здравый смысл вся компания оставила за дверями, Нил молча поднял свою стопку, однако, едва глотнув, понял, что допустил серьезный промах. Вся газировка была сладкой, но эта порция просто невыносимо приторной. Кроме того, она оставляла странное послевкусие. Нил вскочил из-за стола, однако Эндрю ухватил его за волосы и резко усадил обратно. От болезненного рывка голова Нила запрокинулась под опасным углом. В следующую секунду Эндрю распластал его ладонь на столе. Нил попытался отодрать его пальцы свободной рукой, но в запястье ему вцепился хэмик.
«Только сейчас заметил, да?» — хмыкнул Эндрю. «Ну и идиот!» «Ты...» — прохрипел Нил. «Решил, что заказывать напиток самому себе безопасно? Роланд знает, что делать, когда я привожу сюда чужаков».
Нилу удалось освободить руку из схватки Эндрю, но тот снова дернул его за волосы. Шею обожгло волной жара. Он зашипел от боли и замер. Эндрю скользнул со своего стула и навалился на Нила всем весом, изучая его зрачки.
«Почти готов», — сказал он. «Еще минута, его вштырит. А пока почему бы нам слегка не развлечься? Вечер только начинается!»
Нил не видел, как Аарон вставал из-за столика, но когда Эндрю отпустил его, Аарон уже стоял сзади. Нил рванул к Эндрю, полной решимости его прикончить, и тут Аарона прокинул один из стульев, резко дернув за спинку. Нил грохнулся на пол. Перед глазами закрутилась бешеная карусель. Когда Аарон стал его поднимать, он замахнулся, но промазал. Он чувствовал, как наркотик проникает в каждую клеточку организма. Сердце стучало громче басов, сотрясая все тело в бешеной пульсации. Вдвоем Ники и Аарон подняли Нила и оттащили от столика. Нил все время спотыкался, не чувствуя под ногами пола и не оставляя попыток освободиться, но сделать это сумел только у лестницы, ведущей вниз, на танцпол. Аарон без предупреждения отпустил его, и Нил непременно покатился бы по ступенькам, если бы не хэмик. Тот подхватил его поперек живота и поволок в гущу извивающейся толпы. Тела и огни слились в тошнотворную круговерть. Отчаянно вырываясь из схватки Ники, Нил оставил на его руке кровавые борозды. Ники не отпускал Нила, пока они не оказались в самом центре танцпола. Там он притянул его к себе и, крепко взяв за подбородок, заставил посмотреть в лицо. Поцелуй Ники оказался неожиданно жарким. В рот Нила ворвались его язык, обжигающий вкус водки и приторная сладость крекерной пыли. Она обожгла ему рот, и он нехотя сглотнул.
«Такие вот правила игры», — сказал Ники ему в губы. «Прекрати сопротивляться, если хочешь выжить».
«Отвали нахуй!» — прорычал Нил.
«Удачи, Нил».
Хэмик отпустил его и растворился в толпе. Лишившись опоры, Нил упал. Ног он по-прежнему не чувствовал. С большим трудом он поднялся на четвереньки, а потом какие-то люди помогли ему встать. Пользуясь моментом, он побрел прочь, но куда идти не соображал.
Танцующая масса закрывала обзор. Вспышки света ослепляли.
Внезапно чья-то рука сильно толкнула его в спину, отчего Нил вылетел из толпы и врезался в стену, выкрашенную темной краской. На расстоянии вытянутой руки, прислонившись плечом к стене, стоял Эндрю Миньярд. Нилу хотелось вцепиться ему в глотку, но всех его сил хватало лишь на то, чтобы сохранять вертикальное положение. Пришлось довольствоваться полным ненависти взглядом.
«Какая неблагодарность!» —
— вздохнул Эндрю. «Бухло было недешевое.
«Ненавижу тебя!»
«Вставай в очередь! Вряд ли от этого я стану хуже спать!»
«Когда ты уснешь, я убью тебя!»
«Да ну! Сам справишься или наймешь кого? На приличного киллера денег у тебя точно хватит!» Возникает вопрос, откуда у ничтожества вроде тебя такие бабки?
На дороге нашел.
«Вот оно что!» — протянул Эндрю. «Ты их поэтому не тратишь, или тебе просто нравится выглядеть бомжом? Между прочим, мнения в команде разделились. Большинство уверены, что ты обычный голодранец, типа Дэн. Но Рене так не считает, и я тоже. Мы думаем, ты такой же, как мы». Эндрю наклонился к Нилу и отчеканил по слогам. «Бегунок». Будь Нил трезв, он бы лучше совладал с собой, услышав это слово. Но крекерная пыль в крови и агрессивная музыка, отзывающиеся болезненной вибрацией во всем теле, ослабили его защиту, и он вздрогнул.
«Не лезь не в свое дело».
«Сегодня у нас вечер залезания в дела Нила Джостона», — спокойно отозвался Эндрю. «Врубился? Не дашь мне внятного объяснения? Я выкину тебя из команды».
«Это не твоя команда. И решать не тебе».
«Не вынуждай меня доказывать это на деле. А что, если я позвоню в полицию и попрошу хорошенько тебя проверить? Как думаешь, нароют они что-нибудь интересное?»
«Пустая угроза. В полиции тебя и слушать не станут».
«Есть один коп, который очень даже станет», — пожал плечами Эндрю. «Вот возьму и сообщу ему прямо сейчас о трудном подростке, опасном для общества. Шестеренки быстро закрутятся. Уверен, что хорошо замел следы».
«Заткнись», — прошипел Нил. «Чего ты до меня доебался?»
«Не нравится мне, как ты на него смотришь. Воронов переводят в наш округ, и в моей команде тут же появляешься ты. Ты! Криворукий лох из Аризоны, который чем-то привлек внимание Кевина. Ты! Фальшивка с головы до пят, с полной сумкой бабла, дрочащей на Кевина и Рико. Теперь понимаешь?» Нил, безусловно, понимал. Но слова Эндрю не только шокировали его, но и вывели из себя.
«Издеваешься? Я не крыса!»
«Докажи», — фыркнул Эндрю. «Даю тебе минуту. Только подумай хорошенько, стоит ли испытывать мое терпение. Я скоро вернусь». Эндрю выпрямился и исчез в толпе. Нил проводил его взглядом, а затем поковылял вдоль стены, опираясь о нее рукой. Черт его знает, где тут выход. В первую очередь надо уйти с танцпола, а там наверху он куда-нибудь выползет. Инстинкт выживания подсказывал ему, что надо поскорее убраться из клуба, пока сознание окончательно его не покинуло. Наконец, между танцующими мелькнул просвет. Нил направился туда, но далеко не ушел. Навстречу ему шагнул Ники. Хэмик взял его за плечи и пихнул обратно в толпу, не обращая внимания на яростное сопротивление. Второй поцелуй оказался на вкус еще гаже. У Нила онемел не только рот, но и все тело. Вечер разбился вдребезги, превратившись в осколки света и цвета.